Ancak avukatların istiyor, kurtansız gelirlerine, kapatına, kavanı diyor, başına ve diyor, anlamına.
Tersi, Krishna, Chaitanya, Prabhu, Jiyar Bhai Kalyatar Shivasri Oro Vartaninda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Assista aqui para o próximo. Vai ter cabelo.
Хотелось бы узнать о вашей миссии о строительстве храма в Москве. Какой там, что, чего?
Ну, надо, чтобы кто-то спросил вечером сегодня. В принципе, мы недавно, буквально несколько дней тому назад, получили АРИ, это акт разрешенного использования на Земле. И все до этого за несколько дней. 29 мая там были общественные слушания. Была демонстрация, люди возмущались местные. Но власти как-то это все погасили, как могли. И вот буквально 3-4 дня тому назад мы получили АРИ. АРИ – это правоустанавливающий документ на землю. То есть документ, который закрепляет за нами использование этой земли, по крайней мере, на период проектирования. И выпуская этот документ, правительство Москвы уже вступает с нами в финансовые отношения. На основании этого можно заключать договор с территориальным агентством земли и так далее, на землепользование, на период проектирования. То есть они уже принимают на себя какие-то финансовые обязательства. Они понимают, что все траты, которые мы будем делать по этому проекту, начиная с этого момента, они тоже несут ответственность. То есть это первый документ, который фиксирует очень четко. До этого были тоже, но они были менее обязательны для московского правительства. То есть это очень существенный этап, и мы до самого последнего момента не знали, будет он, не будет это, и выпустит, не выпустит. Всегда подвешенное состояние, всегда была какая-то неопределенность. Причем фирма, которая занималась выпуском этого АРИ, они говорили, не ждите раньше на середины июля. Мы получили в начале июня, но месяц раньше, чего вообще никогда не бывает. Позже на 3 месяца, всегда сколько угодно. Раньше, больше, чем на месяц, такого не бывает. То есть, в принципе, оно идет, и сейчас, соответственно, где-то в понедельник, вторник мы будем заключать договор. Уже мы нашли очень хорошую архитектурную фирму, это Моспроект 1. Это одна из самых старых, заслуженных фирм, и одновременно они очень хорошие, очень пользуются большим весом. Мы до этого заключили договор, но те оказались в архитектурном отношении не очень грамотными людьми. Мы нашли новую фирму с приличной ценой, то есть вот это соотношение цена-качество, которое мы нашли, сейчас оптимальное. Две фирмы у нас есть, будут, с которыми нам нужно заключать договор. Одна будет оформлять документы уже на период строительства, разрешения на строительство, по сути дела. Это тоже вот такой том согласования. У нас уже один такой том есть, будет еще один такой. Потому что буквально там каждое движение надо в такой степени сложно в Москве особенно. В течение года будет идти это проектирование, или даже меньше, где-то за месяцев 9. Вот. И за это время нужно, чтобы какая-то стабильность была финансовая, чтобы каждый месяц там нужно было какую-то сумму достаточно значительную. Мы сейчас как-то собираем эту пирамиду подписчиков, которые каждый месяц будут обязательно, да, берут обязательственную сумму там по 7 для себя, для 7. Вот. Вот примерно такая ситуация. То есть где-то, если все будет хорошо, то мы скоро начнем строить. Скоро, в смысле. В течение нескольких месяцев. Это, видимо, уже следующий, если хотя там демонстрация, то есть будет и есть сопротивление, причем сопротивление со стороны Громова, губернатора Московской области. У него есть карманная организация, в правительстве есть массовые такие организации, которые там за определенную плату народ изображают. У них есть такая организация, она называется местная. Они по щелчку пальцев Громова могут 3000 человек на демонстрацию вывести, пригласить. И вот он их уже пару раз подключал к нашему вопросу, пока еще не в полном составе, не проявлял всего своего великолепного могущества. Пока только по несколько, в один раз там несколько сотен уже было. Как раз недавно. Не знаю как, то есть, ну он не остановится, наверное. Хотя, как будто бы технически, формально это все Москва, но это на границе с Московской областью, и он там почему-то, кто-то там, я не знаю, кто, от чего, почему, как на него выходить. Но, в общем, там сложности еще будут, которые надо будет преодолевать. Но, с другой стороны, для нас это хорошо, потому что сейчас противостояние вышло из просто... Мы против правительства, сейчас противостояние перешло в другую плоскость. Московское правительство против правительства Московской области. И в этом соотношении уже как-то мы себя более уверенно чувствуем. За нами Московское правительство. С Вышковым и всеми другими игроками в этом поле политическом. Вот такая идея.
Ну хорошо, вот как бы, ну понимаем, вашим ученикам и кандидатам, вот, мы хотим послужить вам в исполнении вашей миссии. Вот как вы видите вот наше служение вот в этом плане? Что мы, как, чем мы можем помочь? Финансово мы сейчас организуем какой-то, конечно, фонд, вот, безусловно, вот, но это все очень мало.
Ну, сколько из маленького, из маленьких ручейков, Волга, Леганда появляется. Это не так мало, во-первых. То есть это одна вещь. Главное, чтобы она была стабильная какая-то. То есть там, пусть она будет немножко, но стабильная, чтобы можно было, ну, какие-то делать, опираться. Но главное, это очень важно, безусловно. Но главное, мне очень хотелось бы, чтобы вы как-то проповедовали, помогали друг другу, помогали другим бедным в общении. Заботились друг о друге, потому что это деятельность, которая приводит к духовному росту. В конце концов, ну, этот проект в каком смысле индикатор, показатель нашей зрелости как организации, насколько мы как организация сможем стать зрелой, единой, сплоченной, с целями, которые мы будем достигать. Потому что сейчас она у нас очень разобщенная. Такое облако людей, не принявших на себя, в общем-то, серьезных обязательств, каких-то таких духовных потребителей в большей или меньшей степени. Хотя она на самом деле в значительной степени лучше многих других организаций в этом отношении, каких-то религиозных или духовных. Но тем не менее, тут очень много остается еще делать. В смысле ответственности, сплоченности, какой-то поддержки. Потому что деньги – это всего лишь навсего побочный продукт, проявление других вещей. Если в организации есть сильная этика, хорошая атмосфера, семья, деньги приходятся. Деньги... Если мы ставим во главу угла деньги, то это совершенно не тот путь. Деньги всегда следствие. Следствие каких-то... Следствие нужности, следствие этических норм. Это все равно проявление того, что люди делают дарму свое исполнение. Вот. Но если человек какие-то обязательства принимает, то это тоже делает его ответственным, в том числе финансовое. Ну, как-то закрепляет его, направляет мысли в нужном направлении. Так что немножко противопоставлять, естественно, оно и другому. Но мое главное послание, чтобы мне очень хочется видеть, чтобы преданные прогрессировали и становились зрелее. Это главное, да? Это главная задача, которую мы учили. На самом деле, проект храма – это тоже не самоцель. Это средство. Естественно, моя возможность и ваша возможность служить через компанию миссии. Но в конце концов, когда один распространитель книг у Шри Прабхупады спросил, Шри Прабхупада, что вам больше всего от меня хочется? Ожидая, что он скажет, распространяй как можно больше книг. Пусть у тебя хочется, чтобы у вас была чистая любовь. То есть все то, что мы делаем, все остальное должно служить этой цели. Если мы забываем об этом и происходит подмена целей вторичного. А легче. Строить храм легче, чем читать чистым текстом. Даже такой сложный. Поэтому все равно главное это все то, что мы делаем для того, чтобы сердце наше очистилось. Главное это все то, что мы делаем для того, чтобы помочь другим очистить сердце. Я очень радуюсь этому, когда я вижу, что человек становится зрелее, ответственнее, мудрее, глубже в своем отношении к духовной практике. Самое большое счастье. Ну, похоже, что мы сделаем Ясакудзу в Москве, под Москвой, в пансионате, августа заезд, 29-30, это пятница, суббота, основные дни, и 31-го воскресенье еще утром полдень. Чтобы удобнее было, чтобы на проезде не надо было.
Щевать тоже
не щевать,
нет?
А?
Не щевать, в другом месте
будет. Фестиваль в Кренице будет, нет, то же самое.
А в Украине, в Украине?
Поеду на Украине тоже. Там, может быть, тоже будет небольшой праздник. В Украине будет. Красавица,
смотри
вопрос? Да, конечно.
Вы сказали, что вы хотите, чтобы зрелость и духовный прогресс шел преданно. А вот у нас Махата проходит. И состав Махаты, он один и тот же почти что. И как вот определить, прогрессирует кто-то из этого Махата, или я сама прогрессирую или нет? Вот какие критерии существуют? На что надо обращать внимание? Или нам не стоит это обращать внимание?
Нет, стоит. Ну, во-первых, я рассказывала какой-то динамики духовной жизни на ретрите на последнем в Магдалинке. Пожалуйста, возьмите эти диски, я наверное, сейчас не привезли. Вот. Там я говорил об этом много. Но если в общих чертах, Шрила Прабхупада, он дал очень хороший критерий. Очень ясный критерий. Об этом говорил Гуру Махарадж, как раз на повалении последнего приезда сюда в Москву. В читании Чаритамриты он очень короткий комментарий есть, где он формулирует этот критерий. Он говорит, что можно понять, насколько человек прогрессирует или насколько он правильно повторяет мантру по тому, насколько сильным становится его желание делать что-то в ответственности. Если у него энтузиазм увеличивается. Если у него увеличивается сила и способность делать что-то, то значит все нормально. Если наоборот энтузиазм куда-то уходит, и гуны материальной природы накрывают нас, тоска, апатия, лень, то значит, что-то я не так делаю, значит, прогресса нет. То есть критерием прогресса является именно это, Ну а что такое прогресс в нашем случае? Прогресс – это увеличение вкуса. Шрада несет в себе элемент вкуса, а постепенный прогресс – это усиление вкуса. Чем сильнее вкус, тем больше энтузиазма, правильно? Чем больше энтузиазма, тем, соответственно, выше человек находится по этой лестнице. И ну, если мы чувствуем, что есть стагнация, застой, топтание на месте, это тоже плохой признак, потому что духовная жизнь должна быть анандам будхи варданам, она должна постоянно расширяться. Стоять на месте в духовной жизни нельзя. Можно либо деградировать, либо прогрессировать. Потому что даже остановиться на месте, значит, что мы очень медленно деградируем. Остановка означает незаметная для глаза деградация. Поэтому надо задавать себе этот вопрос обязательно. Не пытаться заслониться от него. Честно пытаться ответить, спрашивать у других. И основная причина, почему происходит стагнация или наоборот деградация, это то, что люди делают нечто прямо противоположное по природе бхакти. Бхакти – это любовь. Любовь – это желание удовлетворить Кришну, Вайшнаву, духовного учителя. И в принципе, если человек это делает, он сразу же ощущает вкус, а этот вкус его дальше ведет. Мы как собака. Собака, если она след взяла, запах почувствовала, она бежит к нему. Назад. А человек также, он почувствовал вкус какой-то, он будет идти на этот вкус. Но если человек делает нечто противоположное бхакти, вкус уменьшается. А противоположное бхакти как называется? Оскорбление. Апарада. Апарада. Рада – это то, что доставляет удовлетворение тому, кому я служу. Апарада – это то, что нечто противоположное, то, что доставляет неудовольствие, то, что вызывает какое-то неудовольствие. Поэтому надо... Если мы чувствуем стагнацию, надо осознавать, что где-то какую-то системную ошибку мы делаем. Какие-то оскорбления.
И кто эту ошибку должен делать? Наши преданные? Вот жалко, что некоторые люди, они очень сильно, медленно идут. Но вот недавно в Шикамуте данном месте он сказал, прогрессировать это тогда, когда даже кто-то уходит, а ты остаешься. Я как-то немножко успокоилась, перестала успокоиться за все ходили с себя.
Ну, это, скажем так, это какой-то критерий. Все ушли, я один остался. Еще не все. Потому что все ушли, а я ушел последний. Все не критерий. Сильный прогресс. Какая-то стабильность. Стабильность – это хорошо, если даже есть минимальная стабильность, это уже неплохо. Но на самом деле настоящая стабильность значит, что я иду. И если вы сами не понимаете, надо спросить у старших, надо узнать, надо... Или надо какие-то вещи просто усилить. Может быть, больше читать, больше думать. Больше, более осознанно делать то, что мы делаем. Углублять практику, делать ее более, глубокой.
Вот наши матери некоторые жалуются, что работа не позволяет углублять и больше читать. В этом случае надо работу менять или что делать? Они работают на этой работе.
Не обязательно.
15-20 лет.
Не обязательно что нужно это? Менять работу, не нужно дергаться как-то с работой. Но надо посмотреть, что мы все равно можем сделать. Если есть какое-то ощущение неудовлетворенности, факт, то есть сейчас мы живем в очень демоническом обществе. Очень демоническом. То есть мы просто очень сильны. И даже если мы имеем силы сопротивляться этому влиянию среды, это уже, что там ультиправ, это уже достижение. Как-то мы держим крепость. Но все равно, даже в этих условиях, на самом деле прогресс очень сильно от общения зависит, причем от правильного общения. А если мы, послушайте внимательно, это важный момент, общаемся друг с другом, исходя из этого понимания того, что я общаюсь с другими, чтобы их воодушевить. То есть я конкретно, это мое служение другим преданным. Потому что чем мы можем служить преданным? Служение преданным не в том, чтобы им там, я не знаю, финансово помочь. Это исключение, это не правило. Это может быть, и это хорошо, если мы помогаем друг другу. Но наша главная помощь друг по отношению к другу, это воодушевить друг друга. Показать, ну, поделиться чем-то, что в свою очередь у меня энтузиазм вызывает. Чем-то, что мы нашли в Писании, или что мы услышали, или еще что-то такое. Вот. И тогда это общение, оно будет, ну, заражать, энтузиазм будет передаваться, распространяться дальше. То есть оно должно быть правильным, настроенным на то, что мы собираемся не потому, что нужно галочку поставить, не потому, что, ну, у нас религия такая, не потому что все по каким-то внешним причинам. Мы собираемся, чтобы воодушевить друг друга. А как мы можем воодушевить друг друга? Если у нас есть к чему-то энтузиазм, мы можем проявить его, будь то киртан или просад. Даже если мы с энтузиазмом просад любим, это уже достижение. И когда мы сложим другому, в том смысле, что видим. Потому что главное наше служение – это эмоциональное служение. Мы видим, какому человеку плохо, а он хамит. Ну, подумать, как мы его можем поддержать эмоционально. Чем мы ему можем помочь, что ему сказать, чтобы он воспрял духом. Если мы сами не можем, надо сказать кому-то, кто может это сделать. Это очень важный аспект всего. То есть нужно посмотреть, потому что сама по себе работа – это некий фактор. Понятно, что он может быть сложный, но не главное. Работа, на самом деле, никого не воодушевляет. Какой работы не бывает. Или все редко она бывает такая, чтобы она меня на духовные подвиги воодушевляла. Надо анализировать не работу, а что мы вместе делаем, как мы пытаемся зажечь друг друга. И еще очень важный аспект этого, это когда новые люди приходят. Потому что все сразу же не оживают, когда приходит новый человек. Как случается с человеком, он, новизна прошла, он до какой-то степени забыл о том, каково ему было, когда он не занимался служением, не следовал принципам. Какие-то хорошие вещи немножечко отступили вдаль. Он принимает это как нечто само собой разумеющееся. Просад, ну да, каждый день просад, ну что особенно, да? У него нет уже того. И мы как-то забываем, что это нам дало. Когда новый человек приходит, у него такие глаза, классно, здорово, то это нас очень сильно воодушевляет тоже. Мы начинаем понимать, это нужно людям. Но это очень важно затаскивать других. В смысле, правильным образом, стараясь поделиться с ними тем, что у нас есть, тем, что у нас хорошего есть. Люди действительно, они живут в таких очень сложных условиях.
Продолжение своего духовного прогресса. Каким образом можно отличить это вообще духовный прогресс или может это какой-то только материальный развитие?
Ну, если мы тонко материально развиваемся, это тоже прогресс. Главное, что мы развиваемся, потому что, по сути дела, что такое развитие? Если посмотреть эволюционную лестницу, вчера с Женей об этом говорила, то в этом мире везде есть сознание. Так? Но сознание, оно проявлено по-разному, в разной степени. В цветах есть сознание, но сознание очень сильно покрыто невежеством материальным. И эволюция, скажем так, механической или автоматической эволюции до уровня человека доходит. А человек все больше, вернее, живое существо как бы потихонечку избавляется от этих оболочек невежества, которые его покрывают. А потом, когда она становится человеком, дальше тот же процесс не прекращается. Потому что эволюция только в этом заключается, в том, что я становлюсь все более и более сознающим. Да? Мое сознание, оно избавляется от невежества все в большей и большей степени. Тонкоматериальный прогресс – это прогресс от тамогуны до сатвагуны. Прогресс в гунах материальной природы, когда я повышаю свое положение в этих гунах, и когда в моей жизни становится больше сатвы. И естественно, когда прибавляется сатвы, то прибавляется сознание. Там, если сознание есть у человека, но оно где-то там глубоко скрыто. В радиусе оно есть, но оно тоже очень хаотическое, очень такое рассеянное. В сатве оно становится более сконцентрированным. И если я понимаю, что сатва – это не предел, что это не просто светлый тупик, в котором я хочу остаться и там наслаждаться, а понимаю, что это всего лишь навсего трамплин или тот уровень, с которого я смогу дальше избавляться от влияния, то тогда это не проблема. Так, даже если у меня идет тонкоматериальное развитие, это все равно развитие, если у меня правильная цель. Если моя цель – бхакти, то ничего страшного нет. Пусть оно идет там, где-то. Но одновременно с этим я стараюсь, все равно должен стараться. Если я понимаю, что это моя цель на уровне бхакти, а не на уровне сатвы, то я смотрю на это все, ну так, немножко свысока. Для меня это переходная ступень. То есть плохое тонкоматериальное развитие – это когда я зацикливаюсь на нем, когда я начинаю этим гордиться. Люди на уровне сатвы гордятся, что они правильные, что они чистые, что они такие все себя. Ну, не подойдите. Если у меня это появилось, значит, что да, тогда тормоз появился. Тонкоматериальное развитие мешает дальше. Если я вижу это и вижу, что сатвы в моей жизни прибавляется, то есть чувствительности становится больше, чуткости становится больше. Там что такое сатва? Сатва – это способность чувствовать, способность ощущать, в том числе другого человека. Способность яснее понимать, что со мной происходит, свои движения. Сатва, на самом деле, это очень важный момент. Это способность понимать свои мотивы. Мотивы, которые мной движут. Переход от тамаса к раджасу знаменуется тем, что человек свою невежественную деятельность меняет на более правильную. Переход от раджаса к сатве определяется тем, что человек оставаясь в пределах какой-то более-менее праведной деятельности, начинает потихоньку очищать свой мотив. То есть он перестает это делать только для себя, ну и так далее. В общем, иначе говоря, понятно, да? Какая ситуация. А бхакти это еще дальше, это следующий шаг в этом направлении, когда мотив мой становится чистым. И если у меня сатва увеличивается, и при этом я не становлюсь более гордым, а просто становлюсь более чутким, более добрым, более мягким, меньше сосредоточен на себе, то что в этом плохого? Ничего плохого. Если я пользуюсь сатвой, сатва становится скорлупой, которая меня такой желтой скорлупой. До этого у меня была синяя скорлупа или красная скорлупа. Теперь я решил желтую скорлупу купить. Тогда это плохо. Но если я изнутри эту скорлупу долблю, то тогда в этом нет ничего плохого. Желтый скорлупа тоньше, чем красный или синий. Синий совсем просто. Трудно. Маленькая душа, она пытается оттуда выбраться. Погоди, не торопись. Когда скорлупа сатвы, то не проблема. Если мы понимаем, что это все равно скорлупа.
Все, кроме Лепари, понимал, что, собственно, духовное развитие, оно только после достижения Вайрагьи начинается.
Нет, неправильно. Духовное развитие начинается раньше. Но на первых стадиях духовного развития человек просто экспресс-методом от тамаса к сатве быстро идет, но это все равно духовное развитие. Хотя по-настоящему, как Кришна говорит, наша жизнь на конце этой самой сарвеши будешу мат бхактим лабате парам, брама будда прасана. Говорит, да, на самом деле мат бхактим лабате парам человек обретает бхакти тогда, когда он оставил позади все три гуны, даже сатву. В этом стихе все три гуны есть. Брама будда прасанатма. Человек достиг уровня духовного, то есть он не отождествляет себя с материей. Прасаннатма. Он счастлив, потому что его душа просветлилась. На шочити, на камсати. Шочити, он не скорбит. Скорбь – это какая гуна? Тамас, невежество. Камсати – это желание. У него нет желания. Желание – это какая гуна? Радость. Самых сарвешу бутишу. И он одинаково смотрит на все живые существа. Он не делит живых существ. Это какая гуна? Это благость. Он одинаково, беспристрастно, одинаково относится ко всем живым существам. Вот. Находясь на этом уровне, там не говорится «на шочите, на камсати», «на самых сарвешу бутишу». Он остается, да, на уровне благости, при этом его сознание все равно находится на духовном уровне. Мат бхактим лабате парам. Кришна на ваш ответ, на ваш вопрос ответил. Но до этого все равно это духовное развитие, ну, мы просто экспресс-методом управляемся от всего остального.
Если преданный был и отошел, стоит ли его обратно, как
стараться?
Да, какая ответственность, стоит ли нашего ответственность, какая вот в этом отношении? Вот,
нет, стараться отошел. надо пытаться. Человек. Иногда человек ждет. То есть тут есть разные ситуации. Тут нет одного рецепта стандартного. Если человек совершил оскорбление, и его оскорбление очень далеко его увели куда-то, у него появилось такое озлобление, обида, то сложно. Все равно надо попытаться, но сложно, потому что если человек просто по слабости какой-то отошел, то обязательно надо попытаться его реанимировать. Потому что он хочет, он ждет, когда преданные вспомнят о нем. Но иногда, но как это нужно делать? Иногда человеку нужно просто, ну, в каком смысле, самому с собой разобраться внутри. Это значит, что надо все равно с ним продолжать общаться, просто дружить. Не пытаться его слишком подгонять, потому что ну, у разных людей есть свои какие-то, своя скорость. И кому-то надо немножечко подумать, сравнить, попробовать что-то другое. Если человек не совершал оскорбления, он вернется. Не надо прекращать с ним общаться, просто он вернется. Если он совершил оскорбление, может вернуться, может не вернуться, может на каком-то другом уровне закрепиться. Просто надо просто делать так, чтобы он чувствовал, что он в любой момент может вернуться, что его примет.
Ну, у нас вот после этой аварии почему-то многие отношения поменялись в этом смысле.
Ну, это естественный момент в каком-то смысле. Шок. И люди, ну, у них какие-то свои представления были о том, зачем, как, почему это должно быть. И так пошел кто-то.
Значит, причина в этом, наверное, да?
Или ну да, что-то, да, кому-то нужен был повод. Кому-то повод нужен был. На духовном пути бывают аварии. Бывают аварии на в грубом смысле этого слова и в тонком смысле этого слова аварии бывают. В 98 году была авария в Искон, в глобальных масштабах, на более тонком уровне. Так, и такие аварии, они часто, ну, Кришна с помощью этих вещей дает людям возможность сохранить свою свободу выбора. Тоже об этом немножечко говорил на ретрите, когда объяснял, что есть два вида веры. Один вид веры исходит из глубокого понимания шастры, глубокого осознания того, зачем я это делаю. А другой вид веры имеет социальный характер. Он навязан. Просто человек в обществе находится, и в обществе в этом ему нужно как-то ну, подстраиваться под это общество. И второй вид веры, когда таких людей много накапливается, ему можно видеть в любых традиционных религиях огромный груз таких людей, которые там не потому, что они что-то понимают, не потому, что они хотят, не потому, что... А просто потому, что ну, все такие. Все это делают, и надо туда идти. И Кришна периодически устраивает какие-то вещи по своей милости, чтобы вот от такого груза людей, которые ну, не имеют глубокой веры, тем не менее что-то пытаются изображать и избавиться. Такое тоже бывает. Потому что они, если их очень много, то религия становится традиционной, и в традиционной религии очень трудно духовно развиваться. Почему люди, ищущие, как правило, выбирают нетрадиционные пути? Потому что в традиционном социуме, где накопилось огромное количество таких людей, традиционных, верующих, они не понимают, куда идти, они там, им кажется, что потолок тут. На самом деле в религии есть возможность для развития, но просто она там балласт есть огромный. В этом балласте людям трудно себя найти. Поэтому в Индии люди становятся христианами, а в России люди становятся.
Вы упомянули, что когда человек достигает благости, он ясно понимает свои мотивы.
Яснее.
А можно ли как-то яснее понять? Ну, что мне чувствуется, что далеко еще до гуны благости, но я иногда пытаюсь разобраться в мотивах. А для чего же я делаю? Для чего я повторяю джапу? Для чего книги читаю? Еще что-то делаю?
Ну вот, это значит, что эта гуна благости работает. То, что человек пытается уже... на уровне страсти человек свою концепцию духовной жизни сводит к какой-то внешней деятельности. Это преданное служение в гуне страсти. На уровне благости он пытается, задается этим вопросом. И в принципе, этот анализ идет, это значит, что человек находится на уровне благости. Тот факт, что он себе такой вопрос задает, уже значит, что он не просто в страсти. В страсти он не думает об этом. В страсти он говорит, все у меня все в порядке. Не надо, я вегетарианец. Не надо. 4 плюс 16. Не трогайте. Я деньги жертвую, еще что-нибудь такое. Но то, что человек задает себе такой вопрос, это значит, что есть благость. Это значит, что человек как-то думает над чем. Это значит, что благости больше становится в его жизни. Потому что дальше чистая благость значит абсолютно чистый мотив. И как я могу перейти на уровень чистой благости, если я не разберусь со своим мотивом?
Просто я вижу часто, что...
Это нормально.
Неутешительная ситуация, что мотивы далеко не чистые.
Это нормально, но сам факт, что ты ее видишь, значит, что ты уже через сатву гуну смотришь. Это уже хорошо. Не волнуйся. А как ты хочешь? Перескочить себе. Неплохо. Духовный учитель для этого нужен, чтобы так или иначе вот эти мотивы пытаться людям выявлять, но избавляться от них сами люди. Духовный жизнь не сможет объяснить. Его задача в том, чтобы помочь человеку самоанализом каким-то. Дальше. Как? Просто в результате самоанализа, в результате того, что человек понимает, ну зачем мне это, ну смешно. Он видит эти мотивы и понимает, что у него глупый. И так как они глупы, он не дает им дальше действовать, он корректирует на более тонком уровне свое поведение, исходя из этой мотивы. Духовное жизнь – это очень увлекательный процесс, но не конца. Она должна постоянно углубляться все равно.
Вчера мы как-то говорили, что люди зачастую приходят вот в религию, чтобы дать, ну, чтобы стать счастливым просто. Вот. А когда там счастье не приходит, или какие-то желания не исполняются. Вот. Ну, наступает на другой период. Вот. И пусть человек понимает, что есть высшие, ну, главы религии, которые дают более высокий, высший результат, то есть любовь к Богу там. Но тем не менее желания не остаются. Они же никуда-то это не деваются, потому что он понял, что он может получить больше. И периодически они как бы выбирают, вот, как вот найти баланс, чтобы искусственно не отказываться от них с одной стороны, и не погружаться в их исполнение.
Поэтому и существует... Кришна говорит «Ниграхам ким харисяти», что можно добиться, чего можно добиться с помощью подавления человека. поэтому есть дарма. И дарма что такое? Дарма в материальном смысле этого слова. Сейчас я говорю не о парадарме, не о высшей дарме, а материальной дарме. Дарма – это возможность исполнить свои желания таким образом, что это не помешает нашей духовной жизни. Все. Дарма – это просто-напросто, это специально это то, что Кришна сделал, для того, чтобы мы могли исполнять свои желания. Тут. Иначе говоря, есть, скажем так, разрешенные способы исполнения своих желаний. И когда человек действует в этих границах и действует правильно, то желание становится меньше. Желания перестают быть такими навязчивыми, такими... Наоборот, если он пытается их загнать, то они становятся очень сильными. Если он их... они там становятся уродливыми и сильными. Вот. Если он не может их исполнить или как-то удовлетворить, если желание имеет такой характер, что он не может это исполнить в рамках дара, в рамках обязанностей, ну, в рамках нормального существования человеческого, то от таких желаний можно избавляться, просто размышляя над их природой и пытаясь понять, по какой степени они, ну, что они в конце концов ничего хорошего, ничего хорошего не приведут. То есть есть два способа избавления от желаний, в зависимости от того, какого характера это желание. Если человек, например, черешню будет, ничего страшного. Желание, оно само уйдет, если он съест достаточное количество черешни. Если у него есть желание секса, то есть законный способ удовлетворить это желание, семейная жизнь. Если при этом у него возникают какие-то совсем уже извращенные вещи, эти желания его успевают, беспокоятся, то нужно конкретно пытаться, размышляя над этим, читая что-то, понять, что это плохо, что это к чему хорошему не приведет. Одновременно с этим надо усиливать духовное желание, и по мере того, как оно станет сильнее, все остальные вещи отойдут.
То есть, ну, первый способ избавления, то есть это реализовать их в пределах дармы, но вот непонятно, где их пределы.
Ну, на самом деле, это непонятно только нам, потому что мы толком дарма-шастры никогда не читали. Дарма-шастры – это пределы очень ясно указаны. Достаточно четко сказано. Потому что такое дарма? Дарма – это когда человек четко знает, какую цену надо платить за исполнение каждого желания. А дарма – это когда человек пытается исполнить желание, не заплатив всей цены. Ему кажется, что он не заплатит, он все равно заплатит, просто их придает потом. А дарма – это когда он пытается урвать что-то, не заплатив по полной программе. Дарма ему говорит, вот у тебя есть это желание? Хорошо, ладно. Вот эта цена, которую нужно за это заплатить. Пожалуйста, вот, выкладывай денежки и исполняй свое желание. И цена, она достаточно такая, серьезная. Человек исполняет свое желание, платит, а потом думает, а что я все слышу, что деньги за это платить. Кому это надо? И таким образом он избавляется от желания. Именно таким образом, от механизма избавления от желания. То, что ему сразу ясно говорят, вот это вот безволие. Так тебе надо будет заплатить, и если честный, то, пожалуйста, плати всю цену, а потом, пожалуйста, все, что угодно делай. пределах. Развод. А так человек пытается получить что-то больше, не заплатить. Понятно, что в результате он никого не обманывает. Кроме самого себя. А рамки очень ясно указаны. Рамки указаны есть семейная жизнь. В семейной жизни муж и жена должны ухаживать друг за другом, готовиться друг к другу. Должны исполнять свой долг, должны приспосабливаться друг к другу. То есть менять себя, идти на какие-то достаточно тяжелые компромиссы. Ради того, чтобы оставаться друг с другом. Они могут иметь какие-то интимные отношения раз в месяц, как положено. Да, каким-то образом. Есть другие ограничения. Если человек это исполняет, то да.
Еще один вопрос. Я практикую сейчас. И хочу себе сказать, почему бывает другой раз шапку так легко читаешь, а другой раз просто можно сказать, нет желания, что ли. Или вот находятся такие дела. Почему-то вот.
Когда нет желания, это значит, там могу на вас направить. Когда находятся другие дела, это значит, разве был на вас. Когда легко читается, это значит сакрабу.
Ну что попалось с этим, там что-то бывает. Деньги ногтей, вот. Это же я откровенно.
Ну, надо стараться максимально, по максимуму увеличить сатвагуну в своей жизни. Это относится к режиму дня, к диете, ко всем остальным вещам, к общению, к тому, когда мы ложимся, когда встаем. То есть стараться выстроить свою жизнь так, чтобы там преобладало
сатвагуна.
Вот. Потому что раджа-гуна – это когда 9 часов вечера, а у меня много дел. Я думаю, сейчас я все сделаю. Я до 11 часов делаю. Все, это значит, что следующий день у меня будет влияние в раджа-гуна. И я никакую мантру читать не буду. У меня тоже будут дела, а он будет делать. Все очень просто.
Дела не себя, а это... Спасибо.
В прошлом году вы отвечали на вопрос, почему наши родные очень часто негативно относятся к нам, чем мы занимаемся, и резко против нас правильно, в том числе... Потому что вы сказали, что чувствуют наше шаткое положение неустойчивое. И у меня такой вопрос, проходит время, а отношение не меняется. Это не является ли показателем того, что в нашей жизни никакого прогресса не происходит, что мы не прогрессируем?
Это может быть показателем, может не быть показателем. Может быть. Может быть. Значит, что мы по-прежнему что-то неправильно делали, не совсем правильно, не могли объяснить. Но тут это также зависит от других людей. И люди могут просто, в принципе, не принимать чего-то. То есть это не одна причина. Это одна из существенных причин, о ней нужно помнить. Но это не одна единственная причина. Другие люди просто, в принципе, демонично он по природе своей. И его будут ворочить от всего того, что связано с религией. Ничего в этом не поменяется, хоть полным на голове эти все, сколько не делают. Так что это не обязательно проявление нашей неадекватности. Не волнуйтесь, зря.
Примерно на ту же тему вопрос. У меня мама, она так занималась всякой
экстрасенсорикой.
Да, энергетикой всякой. И вот она зачастую чувствует, как я читаю джапу, какой гуни. полностью я в тамосе и считаю, что только отживать, так сказать, и отмучиться на сей день. Или все-таки стараюсь более-менее внимательно. И как-то какой-то из дней она мне целый скандал устроила, что ты читаешь плохо, и от тебя плохая энергетика идет. И лучше бы ты ее вообще не читал, потому что это тебе только вредит. И меня вот заинтересовало, а вообще чисто теоретически такое возможно, чтобы джапа вредила?
Когда человек повторяется оскорблениями мантру, то это может повредить человеку, да. Но все равно есть их нам аппарат юкта, нам наманива параненда. Что если человек повторяет мантру даже с оскорблениями, то единственный способ загладить эти оскорбления — это все равно повторять мантру и просить прощения. Поэтому надо работать над джапой, и я должен сказать, что не только мама экстрасенс может это определить, но даже обычные люди могут это определить. Сейчас. Как мы повторяем мантру? Со стороны это видно. Это просто значит, что надо работать. Все. Кришна, Кришна и ее устами.
Да, сказал. Это именно так воспринял, что хватит.
Я не знаю, нам нужно еще встретиться с отдельно с какими-то людьми, может быть, мы на этом общем даже закончим. Если у нас есть Кришна, что вы встретите. Да, да, да.
Семья и работа очень много отнимают силы, времени, вот, с утра и до вечера. И, в общем, утром не успеваешь, потому что обязанности много, покормить, собрать. Вот. А вечером уже сил не остается. И вот по этому кругу ходишь, как вот из него выбраться. Это причина искать в себе или в семье.
Нет.
Ограничить их. Потому что насели там дети, ладно, там внуки уже.
Ну тут просто, во-первых, в любом случае они должны уважать какое-то ваше, у вас должно быть свое пространство, в котором... Это ситуация стресса, да? И стрессовая ситуация возникает, как правило, в результате влияния раджа-гуны-гуны. Когда я хочу сделать больше, чем я могу сделать. Когда я набираю на себя больше, когда я хочу сделать что-то, что из-за каких-то внутренних желаний. Мне хочется... Даже я могу себя успокаивать, что я для других служу. На самом деле я не служу для других, я на себя работаю. Мне хочется какой-то свой статус в их сердце отвоевать, их место. Или другой мотив, который часто бывает в этих случаях, это то, что мне нравится считать себя нужным, необходимым. Это один из способов для человека почувствовать себя в безопасности. Когда он чувствует, что он необходим, ему хорошо внутри, потому что он думает, ну раз я необходим, значит, они меня тоже не бросят. То есть любая стрессовая ситуация, она имеет под собой некий ложный мотив из оперы Раджа-гуны. Поэтому надо проанализировать, каким образом я сам себя в этот стресс загоняю. И что мне нужно поменять в своей жизни, чтобы я в состоянии стресса не находился постоянно. И самое очевидное решение заключается в том, что вечером, когда мы все равно без сил после работы, и когда мы все равно не можем толком ничего людям дать, и когда мы явно не можем читать мантру, надо просто лечь пораньше и сказать, что все, извините, вот все, у меня мой рабочий день кончится. Мне завтра с утра вас нужно кормить, обувать, одевать. А для этого я должна раньше лечь, утром мантру прочитать, а потом все остальное делать. То есть, ну, это один из возможных советов, очевидно. Я не знаю, насколько он применим в вашем случае, но просто все равно, когда вы устали, погулять немножко перед сном, лечь пораньше, проснуться пораньше, прочитать мантру еще до того, как нужно суетиться у плиты, собирать всех в школу или еще куда-то, и быть спокойным. По крайней мере, какую-то часть. Вот это совет, который я могу дать. Но, в принципе, проанализируйте, что вас таким образом загоняет в эту. Вы там обнаружите важные вещи. То есть любой стресс, если люди жалуются на стресс, они должны понять, это гуна страсти. Они сами себя в этот стресс загнали. Не внешне, они думают, о, внешне обстоятельства, столько давления, давления, давления. Никакого давления нет. Нету их. Нету. Человек должен уметь всегда из-под этого давления, каким бы сильным оно ни было, выйти и расслабиться. Это давление у нас в уме, потому что я слишком завязан на плодах своего труда. Слишком привязан к тому, чтобы что-то получить от этого. И эти плоды могут быть грубые, могут быть тонкие. Тонкими плодами может быть мое хорошее отношение ко мне со стороны людей, и все чего-то. Я добренький, я никому отказать не могу. Люди говорят, ой, я никому отказать не могу. Ну, просто тебе нравится роль такую играть. И в этой роли ты чувствуешь себя хорошо, и поэтому ты загоняешь, в конце концов, никому не хорошо. Ты не сможешь, мы не сможем давать людям, если мы сами находимся в мыле загнаны. То есть просто надо разобраться внутри, что меня заставляет в такой ситуации оказаться. Спасибо большое. Тогда, если там несколько человек, если у нас есть что-то...